Леонид Млечин. Алиби для великой певицы. Князь не был в Москве ровно 10 лет. Зимой 1919 года он бежал из Первопрестольной. Голодный и несчастный, долго пробирался на юг, чтобы укрыться на территории, занятой добровольческой армией. Несколько месяцев почти спокойно провел в Крыму, в Симферополе. Пока Красная Армия не форсировала Сиваш, он еще верил, что вернется в Первопрестольную. Потом эта надежда исчезла, казалось, навсегда, и все-таки он увидел Москву. Со своими книгами, газетами, не вместившимися ни в сумку, ни в портфель, высокой, с горделивой осанкой, князь резко выделялся среди суетливой вокзальной публики. Семен Костров, встречавший поезд, увидел и узнал князя раньше своих многочисленных сотрудников, у каждого из которых была розданная накануне в отделе фотокарточка, пересланная из Парижа. Костров поймал себя на том, что его больше интересует не сам князь, а его книги. Что же читал парижский князь? Приблизившись, Костров попытался разобрать название. К его удивлению, в основном это были стихи. В поезде князь листал купленные в пути сборники стихов, несколько новых романов, критические монографии. Он думал о своих студентах. В отличие от других профессоров, для которых русская литература закончилась в 1917 году, или в лучшем случае продолжилась в эмиграции, князь рассказывал своим студентам и о советской литературе. Обилие книг в багаже князя удивило Кострова. Стихи как-то не вязались с образом тайного агента, шпиона, выполняющего свою миссию с риском для жизни. Люди, которые любят стихи, не годятся для такого дела. Костров недоуменно пожал плечами и пошел к ожидавшей его машине. Когда же он сам в последний раз держал в руках книжку стихов? И кто из поэтов это был? Лермонтов? Маяковский? Он думал о том, что его поколение не имело среди поэтов ни кумира, ни властителя дум. Его сверстники духовно сложились раньше, чем хутемасовцы стали декламировать левый марш Маяковского, и сам поэт превратился в любимца значительной части молодежи. Его ровесники, первые люди века, как острил когда-то критик Малахов, рожденные в пятилетие между 1899 и 1903 годами, начинали жизнь в красногвардейских отрядах. Подавляющее большинство вступило в партию на фронте. Многие из них искренне любили литературу. Они сразу признали поэму «12», но Блок все же казался им слишком рафинированным. Есенин обрел известность, когда они в 22-23 года уже отвоевались, считали себя мужами зрелыми, которые даже в поэтических склонностях должны проявлять сдержанность. Пестрота литературных группировок первых революционных лет формировала их настороженность. Может быть, в их отношении к поэтам и поэзии сказывался естественный инстинкт самосохранения. Воспитанные на Пушкине, Лермонтове, Некрасове, они накануне революции познакомились с Бальмонтом, Северянином, Сологубом и Гумилевым. Читали их, отдельные стихотворения заучивали, но все эти поэты, даже Блок, казались далекими и чужими. Модные поэты манили и отпугивали одновременно. Они звучали увлекательно, но не всегда внятно, как музыка за окнами богатого особняка, плотно зашторенными от взора улицы. Они были улицей, они чувствовали, что эта поэзия им чужда, если не враждебна. Князь, пробиравшийся через вокзальную толпу, и не подозревал, что стал причиной неожиданных размышлений о современной поэзии и революционных поэтах. Его самого интересовала только Москва, незабываемая Москва, город его юности. Князь всегда избегал политики. В Екатеринодаре, где находились учреждения добровольческой армии, управлявшие югом России, он согласился участвовать в трудах ведомства народного просвещения. но его услугами практически не успели воспользоваться. Красная армия наступала, а князь отступал вместе со всеми сначала в Крым, затем в Галлиполи. В эмиграции князю было легче, чем другим русским. В Париже с предвоенных времен жила его сестра, вышедшая замуж за крупного французского издателя. Князь получил предложение читать курс русской литературы в Сорбонне. Князь сторонился эмигрантских политиков, генералов из Российского общевоинского союза. Да и они относились с некоторым сомнением к князю, который считал необходимым рассказывать своим студентам о новинках советской литературы и даже находил у некоторых коммунистических писателей литературное дарование. В конце декабря 1928 года к князю неожиданно обратились два человека, которым он не сумел сказать «нет». Они пришли поздно вечером, без предупреждения. Князь с трудом узнал в одном из них пожилого офицера контрразведки добровольческой армии, которого часто встречал в Екатеринодаре. Они коротко представились. Полковник Обухов. Капитан Ларионов. Князь проводил их в небольшую комнату, которая служила ему и кабинетом, и гостиной. От чая и кофе гости отказались. Они были серьезны и сосредоточены. Князю стало немного стыдно за свою вольную преподавательскую жизнь. «Наверное, я плохой русской», — подумал он. «Есть же люди, которые и в эмиграции продолжают думать о России, а не о собственном благополучии». «Князь, мы пришли к вам с просьбой и предложением», — заговорил полковник Обухов. Он произносил слова очень тихо, и князь вытянулся в его сторону, чтобы лучше слышать. Обухов сидел неестественно прямо, и князь решил, что у полковника должно быть поврежден позвоночник. «Князь, не согласитесь ли вы поехать в Савдепию?» Так же тихо и безэмоционально спросил полковник, как будто бы он приглашал собеседника на пикник в загородный дом. «Но как это возможно?» — поразился князь. «В России есть люди, — сказал полковник, — которые гарантируют безопасность вашего путешествия. Мы переведем вас через границу, а дальше они возьмут вас под свою опеку, отвезут в Москву, неделю там и назад. У них достаточно мощная организация. Это русские националисты, которые ненавидят коммунистов». Князь не знал, что ответить. «А почему вы хотите, чтобы поехал именно я? У меня нет опыта конспиративной деятельности. Я даже не служил в армии, если вам это неизвестно». Ничего нельзя было прочитать на непроницаемом лице полковника. Он курил, аккуратно стряхивая пепел в антикварную пепельницу. «Нам это известно», — продолжал полковник. «Я буду с вами откровенен. Вы же знаете, Париж полон чекистских агентов. Нам бессмысленно переходить границу. ГПУ всех нас знает в лицо. Нужен человек, которым чекисты никогда не интересовались. А вы политикой не занимались, ваших фотографий у них нет. Вы проедете пол России и благополучно вернетесь». «Мы не просим ответа немедленно», — добавил капитан Ларионов. «Только, пожалуйста, никому ничего не говорите, даже самому доверенному человеку. Если вы откажетесь, поедет кто-то другой. Надо позаботиться о его безопасности». «Не беспокойтесь, господа, я все понимаю», — как-то растерянно ответил князь. Офицеры поднялись. «Подождите», — остановил их князь. «А что я должен буду сделать в России?» «Поговорить с несколькими людьми из подпольной организации, которая вступила с нами в контакт», — ответил полковник Обухов. «Никаких конспиративных бесед. Просто посмотрите, что это за люди, можно ли им доверять. Нам важно знать, какое впечатление они на вас произведут. Мы доверимся вашей оценке. Кроме того, вы увидите, что происходит в России. Газеты ненадежный источник информации. Мы надеемся, вы почувствуете настроение людей, чего они хотят, чем заняты их мысли. От этого будут зависеть и наши планы. Польско-советскую границу князь перешел, держа за руку своего проводника, угрюмого, бородатого украинского крестьянина, который даже не назвался. Он презрительно осмотрел князя с ног до головы и всю дорогу что-то бурчал себе под нос. Около часа они шли по тропе, пока не вышли к опустевшему хутору, где князя ждал человек из подпольной организации, приехавший за ним из Москвы. У него были документы для князя, новая одежда, советские деньги. На подводе они добрались до железнодорожной станции, где стали дожидаться поезда. Князь не узнавал родную страну и жадно впитывал в себя впечатления от советской России. Он хотел бы кое-что записывать для памяти в блокнот, но боялся привлечь к себе внимание. Он с некоторым испугом поглядывал на милиционеров и военных в незнакомой форме, крепко держал в руке сумку. Ему сказали, что в России процветает воровство. Князь и не подозревал, что ни милиционеры, ни карманники ему не опасны. Его охраняли лучше, чем члена политбюро. С того момента, как он пересек границу, его передавали из рук в руки оперативники контрразведывательного отдела Государственного политического управления Украины. Полковник Обухов ничего не стал объяснять безмерно наивному князю. Полковник не поверил людям, которые обратились к нему из Советской России, утверждая, что они представляют хорошо законспирированную подпольную организацию, готовящую свержение большевиков. «Я не думаю, что сколько-нибудь значительная организация в сегодняшней России способна избежать внимания чекистов», — говорил он капитану Ларионову, когда они возвращались от князя. «Но эта организация связана с богомольцем в Бухаресте», — возразил капитан. «Он давно с ними работает, и им он доверяет». Богомолец был резидентом английской разведки в Румынии. Он давал деньги русским эмигрантам, которые проникали на территорию Советского Союза. «Богомолец плохо понимает, что происходит в России. Чекисты контролируют всю страну. И я не верю людям, которые с такой легкостью появляются на Западе и рассказывают нам об успехах своих подпольщиков». «Так зачем же вы согласились послать к ним человека?» — удивился Ларионов. «Во-первых, я могу ошибаться», — улыбнулся полковник Обухов, «и рад буду в этом убедиться. Во-вторых, наша с вами работа оценивается количеством заброшенных на сторону агентов. В-третьих, если и эта организация — плод работы чекистов, то неплохо выяснить, чего они хотят. В конце концов, князь не наш человек. Даже если чекисты и заберут его, потеря невелика». Капитан Ларионов не стал продолжать. Его вообще интересовала только террористическая работа. Польская, финская, румынская разведки давали им деньги, документы, оружие, пропускали через границу отнюдь не бескорыстно. За все приходилось платить информацией. Ее могли добыть только агенты, проникавшие в Советскую Россию. Бывшие офицеры добровольческой армии, совершившие рискованные путешествия вглубь СССР, не знали, что копии их донесений полковнику Обухову приходилось раздавать нескольким европейским разведкам. «Если князь вернется, — думал полковник, — его отчет окупит все, что поляки передали им за последние месяцы». Князь должен был вернуться. Мифическую подпольную организацию, которая пригласила представителя белой эмиграции на переговоры, украинская ГПУ создавала в расчете на крупную добычу. ГПУ хотела выманить на свою территорию кого-нибудь из лидеров эмиграции. Князь был не той фигурой, которая годилась для отчетов политбюро ЦК ВКПБ об успешно проведенной операции. Полковник Обухов был прав в своем скептицизме. В Советской России не существовало антисоветского подполья. Все многочисленные подпольные организации, которые отправляли гонцов на встречу с эмиграцией, предлагая объединить усилия в борьбе с большевиками, были придуманы объединенным государственным политическим управлением. План, разработанным совместно контрразведывательным и иностранным отделом ГПУ Украины и утвержденным председателем ОГПУ Вячеславом Рудольфовичем Менжинским, предусматривалось благополучно переправить князя назад через границу. Успех его миссии открывал возможности для длительной игры с эмигрантскими группами. Но в последних числах января 1929 года бывший офицер добровольческой армии выстрелил в Белграде в сотрудника советского полномочного представительства и тяжело ранил его. На следующее утро председателя ОГПУ вызвал к себе Сталин. В кабинете генерального секретаря ЦК ВКПБ сидели нарком военмор Клим Ворошилов и секретарь ЦК Лазарь Каганович. Оба они были чем-то взбудоражены и даже не ответили на приветствие Менжинского, который не получил приглашения присаживаться и продолжал стоять возле двери. Председатель ОГПУ понял, что перед его приходом состоялся крупный разговор. Менжинскому оставалось только гадать, и имел этот разговор отношение к нему или нет. Наконец Сталин повернулся к Менжинскому. «Как могло произойти, что вы не сумели уберечь нашего дипломата в Югославии? Почему белые бандиты чувствуют себя безнаказанно? Сколько раз Центральный комитет указывал вам, что главная задача ОГПУ — борьба с террористами и бандитами из среды белой эмиграции?» Раскрасневшийся злой Клим Ворошилов влез в разговор. «Это же в нашего работника стреляли. Парень из разведупра», — пояснил нарком Сталину. «Разведупр» — так сокращенно именовалась военная разведка, разведывательное управление штаба рабоче-крестьянской Красной Армии. «Гражданскую прошел, а в мирное время получил пулю», — продолжал возбужденно говорить Ворошилов. «Белую армию разгромили, а с какими-то недобитками справиться не можем. Такой аппарат в ОГПУ содержим. А где результаты?» Лазарь Каганович тоже добавил: «Надо еще посмотреть, кто там работает в иностранном отделе ОГПУ. Какие-то сомнительные люди, всю жизнь за границей, с маленьким партстажем. Когда у вас происходила чистка в аппарате, вы же их не вызывали в Москву, верно, товарищ Менжинский? Они у вас проскочили без всякой проверки, так?» Менжинский слушал членов политбюро молча, мрачнел, но не возражал. Сталин не обратил внимания на слова своих соратников. «Центральный комитет обязывает вас, товарищ Менжинский, немедленно найти достойный ответ на бандитскую вылазку белых бандитов. Можете идти». Войдя в свою приемную, Вячеслав Менжинский приказал секретарю вызвать начальника иностранного отдела. «На месте только Шувалов», — доложил секретарь. Через 5 минут Мирон Борисович Шувалов, исполнявший обязанности заместителя начальника иностранного отдела, стоял в небольшом кабинете председателя ОГПУ. «Кого из крупных белых мы можем взять сейчас, немедленно?» — без предисловий спросил Менжинский. «Таких возможностей у нас нет, Вячеслав Рудольфович», — хладнокровно ответил Шувалов. В гражданскую он был начальником особого отдела нескольких армий и привык с любым начальством разговаривать на равных. «Ликвидацию надо готовить несколько месяцев», — объяснил Шувалов. Менжинский задумался. «А на нашей территории кто-нибудь из белых есть? Серьезные фигуры ни одной?» Менжинский придвинул к себе папку со спецдонесениями секретно-политического отдела. «Через 10 минут явитесь с предложениями». Судьба князя была решена, других кандидатур Шувалов не нашел. В тот день князь сошел с харьковского поезда в Москве. Он уже немного освоился в советской России, чувствовал себя уверенно, купил на вокзале «Известия» и «Вечерку» и вместе со своим любезным и неутомимым спутником отправился в столовую. Еда была плохая, и князь в основном сосредоточился на газете. Не без изумления читал он в «Известиях» объявление о том, что Антон Фролов, уроженец Самарской губернии, поменял имя на Константин, Мартемьян Круглов на Владимира, Василиса Федоровна Захарова стала Серафимой, Иван Сергеевич Кривошляпов пожелал быть отныне Сергеевым, Николай Петрович Засеркин — Смолкиным, Щекла Александровна Стрункина пожелала быть Фаиной, а Александр Константинович Петручук — Петручком Богдановским. В первую очередь князя интересовали литературные новости. «Вечерняя Москва» печатала разгромную статью о положении в Союзе писателей. Изнутри и снаружи медленно, но упорно подтачивались стены, которыми окружил себя Всероссийский Союз писателей от нашей современности, от социалистического строительства, от борьбы рабочего класса. Уже самый факт того, что на 12-м году революции существовала организация, значительная часть которой во главе со своим руководством упорно отмежевывалась от современности, маскируясь нейтральностью, политической бездарностью писателей вообще и тому подобными теориями, свидетельствует о том, что в этой организации господствовал затхлый реакционный дух. 8 месяцев назад мы предупреждали Пильника, что путь, избранный им, ведет от революции, что Пильняк идет проселками чуждыми и гибельными для советского писателя. Намеченное собранием «Чистка Союза» будет вторым шагом по этому пути. Из рядов Союза должно быть выметено все антисоветское, все реакционное. Союз должен освободиться от мертвого груза, от случайных людей, усердно захлопывающих все окна, через которые ураган эпохи врывается в жизнь Союза. Союз писателей должен стать союзом советских писателей. Князь несколько дней добирался до Москвы. На каждой станции покупал местную газету и уже привык к разносному тону советской журналистики. Бориса Пильняка князь знал, собирал его книги и советовал их читать своим студентам в Сорбонне. На что еще обратил внимание князь, читая свежий номер советской газеты? «Вечерняя Москва» опубликовала письмо читателя, возмущенного тем, что Страстная площадь до сих пор называется именем религиозного праздника. Следовало бы переименовать ее в Пушкинскую площадь. В Первом художественном кинотеатре «Совкино», в кино на Малой Дмитровке и в Уране на Сретенке во вторник 19 февраля была обещана премьера грандиозной картины «Мятеж» — историческая драма по повести Дмитрия Фурманова. Книгу Фурманова о Чапаеве князь прочитал, но она ему не понравилась. Через полчаса, когда он выходил из столовой, его арестовали. Через месяц в газетах появился отчет о судебном процессе над князем, белоэмигрантским наймитом польской разведки. Князь был приговорен к смертной казни. В последний день судебного заседания проект приговора Сталину докладывали Минжинский и прокурор. Утвердив приговор, Сталин задержал председателя ОГПУ. «В вашем деле, как и в медицине, нужно лечить не симптомы, а причины болезни. Хватит возиться с бандитами, которые просачиваются через границу. Нужно уничтожать террористические центры белой эмиграции. Кто является ключевой фигурой эмиграции? Кто посылает к нам убийц и диверсантов?» Генерал Кутепов, председатель Российского общевоинского союза, ответил Минжинский. Разработку операции Шувалов поручил начальнику отделения Семену Кострову. «Готовь все в расчете на себя», — сказал Шувалов. «Переведем тебя на закордонную работу через Египет. Из Каира легко попасть в Лондон, оттуда в Париж». 25 января 1930 года проживавший в Париже на улице Руссель русский эмигрант получил короткую записку с предложением о встрече. Записка была прочитана и тут же уничтожена. Получивший ее после минутного размышления согласно кивнул и, принесший записку, покинул небольшую квартиру на четвертом этаже дома номер 26 по улице Руссель, избежав встречи с кем-либо из домочадцев. Для этого не требовалось особого умения. Хозяин дома не посвящал в свои дела даже самых близких людей. Правила конспирации были для него превыше всего. Жене полагалось знать только то, что муж считал нужным говорить сам. Они прожили здесь 6 лет. На следующий год после переселения на улицу Руссель у них родился сын Павел, украсив их новую жизнь. Все эти годы вместе с ними жил денщик. Впрочем, никаких денщиков, конечно же, хозяину дома не полагалось, потому что более не существовало армии, где он когда-то дослужился до генеральских эполет. Но сам хозяин, вынужденно сняв форму, продолжал числить себя на военной службе и даже пытался вести собственную войну с теми, кого считал своими злейшими врагами и погубителями Родины. Как бы то ни было, денщик Федоров предпочел остаться с генералом и выполнял обязанности уборщицы, кухарки и состоял нянькой при маленьком Павле, словом, был прислугой за все. Только от роли швейцара он был избавлен, дверь открывал сам генерал. Он не хотел, чтобы кто-нибудь видел его частых посетителей. И когда к нему кто-то приходил, даже жене запрещалось входить в кабинет. Воров и грабителей хозяин, как человек военный, не боялся. У него, конечно же, были опасные враги, поэтому его соратники, бывшие русские офицеры, осевшие в Париже, пытались охранять своего командира, генерала Кутепова. В 1928 году, после смерти генерала Врангеля и великого князя Николая Николаевича, генерал Александр Павлович Кутепов возглавил Русский общевоинский союз, объединивший остатки добровольческой армии. Русские офицеры, работавшие в Париже таксистами, по очереди возили и охраняли своего генерала. Его возили, сменяясь, 33 водителя такси, бывшие офицеры, по одному человеку на каждый день месяца и 3 в резерве. Но это была не постоянная, не круглосуточная охрана. Офицеры сопровождали генерала в тех случаях, когда можно было ожидать каких-то неприятностей. Профессиональных телохранителей, которые бы постоянно окружали Кутепова, у него не было. Записка, полученная генералом 25 января, не сулила никаких неприятностей. Намеченная на воскресенье встреча даже не нарушила обычный распорядок дня Кутепова. Воскресенье, в 11 часов утра, Кутепова ждали на панихиде по генералу Кальберсу в церкви Галлиполийского союза на улице Мадмуазель, 81. К обеду он просил ждать себя к 12:30. А после обеда Александр Павлович собирался поехать с женой и сыном за город, чтобы осмотреть виллу, которую они предполагали снять. Педантичный, скрупулезно точный, никогда не опаздывавший, Кутепов вышел из дома ровно в 10:30. Идти ему было не больше 20 минут. Ему надо было выйти на улицу Севр, пересечь бульвар Инвалидов и пройти по улице Лекурб. Короткая встреча, на которую его пригласили накануне, была назначена на трамвайной остановке на улице Севр. Кутепов появился на остановке точно в срок, но назначивший ему встречу не явился. Против обыкновения Кутепов решил немножко подождать. Ему было важно поговорить с автором записки, который обещал солидную материальную помощь Российскому общевоинскому союзу, а РОВС, как, впрочем, и вся эмиграция, ни в чем так не нуждался, как в деньгах. Но щедрый меценат так и не появился. Больше 15 минут Кутепов не мог позволить себе ждать. По улице Удино он пошел в сторону бульвара инвалидов, погруженный в свои мысли, он ничего не замечал. Ни двое странно замершие в неудобном для стоянки месте легковые машины с пассажирами, ни полицейского, который прежде здесь никогда не стоял. А ведь Кутепов ходил по этой дороге в церковь каждое воскресенье и мог бы обратить внимание на странно напряженного полицейского, не очень похожего на вальяжных парижских ажанов. Впрочем, в предшествовавшие этому воскресенью дни полицейский несколько раз появлялся на перекрестке, и местные жители, приятно обрадованные заботой префектуры, уже успели к нему привыкнуть. Когда Кутепов поравнялся с одной из двух легковых машин, из нее одновременно вышли два человека и остановили генерала. Один из них повелительным тоном сказал генералу, который давно не надевал формы: «Господин Кутепов, мы из полиции. Вам придется поехать с нами в префектуру. Вопрос важный и не терпит отлагательства». Кутепов, плохо говоривший по-французски, не оценил безупречности произношения советского разведчика, которого в парижской резидентуре называли «товарищ Михаил». Он провел в Париже последние 3 года и хорошо говорил по-французски. Михаил, работавший под крышей советского полпредства, обеспечил техническую сторону операции — автомобили, оружие, полицейскую форму, хлороформ. Он же организовал слежку за Кутеповым, чтобы выяснить его привычки, а также тщательно изучил распорядок дня обитателей дома номер 26 по улице Руссель. Кутепову показалось странным, почему полиция приглашает его таким странным образом, тем более в воскресенье. Русский общевоинский союз старался поддерживать наилучшие отношения с префектурой полиции, но для французов, понимал Кутепов, русские офицеры все равно оставались нежелательными иностранцами. К тому же эмиграция была источником постоянных неприятностей. Советские дипломаты не упускали случая выговорить французам за то, что они представляют убежище враждебным для СССР организациям. Да и среди самих эмигрантов то и дело возникали какие-то скандалы. Парижским полицейским приходилось мириться с их присутствием, но симпатии к русским они не испытывали. Секунду Кутепов колебался, но фигура полицейского в форме снимала все сомнения. Ссориться с полицией генералу не хотелось. Кутепов кивнул. Дверца была предусмотрительно распахнута, Кутепов уселся на заднее сиденье, и машина рванула с места. Генерал не оглянулся и потому не увидел, как полицейский внезапно решил покинуть свой пост. Он уселся во вторую машину, которая устремилась вслед за первой. Кутепов сидел молча, не пытаясь расспрашивать своих спутников. Он справедливо считал их простыми исполнителями. Он равнодушно смотрел в окно. Машина ехала по хорошо знакомым ему после стольких лет в Париже улицам, сворачивая с одной на другую, водитель проверял, нет ли за ним хвоста. Кутепов не мог понять, почему водитель выбрал такой странный маршрут. Но когда машина стала удаляться от центра Парижа и показались южные пригороды, генерал нахмурился. «Куда мы едем?» — спросил он по-французски, тщательно выговаривая каждое слово. Сидевший рядом с водителем немолодой человек оглянулся. «Можете говорить по-русски», — сказал он. «Мы сотрудники Объединенного государственного политического управления СССР». «Все, генерал, вы отвоевались». Двое оперативников навалились на Кутепова, ловя руки и затыкая ему рот. В Москве, в тесном кабинете помощника начальника иностранного отдела ОГПУ на Лубянке, сидели сотрудники отделения, занимавшегося русской эмиграцией. Курьер только что принес телеграмму из Харькова. Там, в столице Советской Украины, разместилось и республиканское государственное политическое управление. В секретной телеграмме, подписанной начальниками контрразведывательного и иностранного отделов ГПУ, говорилось: «Вы обратились к нам с просьбой подыскать сотрудника, который мог бы выполнять работу в Югославии. Мы решили рекомендовать вам для этой цели нашего секретного сотрудника Сильвестрова. Последний является проверенным человеком, весьма толковым, решительным и настойчивым. О вашем решении просим срочно нас известить, так как если вы не найдете возможным использовать Сильвестрова по Югославии, мы отправим его на другую работу». Даже в шифровках, которыми обменивались между собой различные управления ОГПУ, было запрещено называть подлинные имена агентов и сотрудников. «Кто такой этот Сильвестров?» — спросил Семен Костров, новый начальник отделения. «Петр Георгиевич Ковальский, бывший белый офицер. Стоящий работник, или харьковские ребята, сплавляют его нам по принципу «на боже, что нам не гоже». В иностранном отделе появилось много новых людей, которые плохо знали, что было до них. 2 года назад Ковальского использовали в Румынии, объяснил помощник начальника иностранного отдела. Украинский ИНО начал операцию, которую мы потом доводили. По мнению иностранного отдела ОГПУ, операция была почти такой же успешной, как и знаменитый Трест. Украинские чекисты тоже создали мнимую монархическую организацию. Во главе поставили своего закордонного сотрудника по имени Леон, который быстро вошел в доверие к русским эмигрантам. Русская эмиграция и иностранные разведки, которые пытались понять, что происходит в Советской России, с поразительным легкомыслием принимали на веру все, что им рассказывали секретные сотрудники иностранного отдела, выдававшие себя за скрытых монархистов или националистов, готовивших свержение большевиков. И эмигранты, и разведчики были уверены, что в России есть, не может не быть организованного сопротивления большевикам. В Бухаресте Леон сумел подобраться к резиденту английской разведки Богомольцу и пользовался его расположением. Но после покушения на советского дипломата в Белграде было решено в ответ судить и расстрелять кого-то из эмигрантов. Под рукой оказался далекий от политики князь, последний представитель древнего дворянского рода, которого от имени мифической монархической организации пригласил в Россию Леон. Князя перевели через границу и сопровождали замаскированные сотрудники ГПУ Украины, но наивный князь об этом не подозревал. В Москве князя арестовали и расстреляли. Как и следовало ожидать, у Богомольца возникли подозрения, потому что поездку князя в Советскую Россию организовал Леон. Румынская разведка и монархисты в Бухаресте стали поговаривать, что Леон, возможно, связан с ОГПУ. Для того, чтобы спасти Леона и, главное, монархическую организацию, через которую украинское ГПУ внедряло свою агентуру в среду эмиграции, харьковское управление инсценировало исчезновение Леона. Он воспользовался поручением Богомольца пробраться в Туркестан и исчез. «А где сейчас Леон?» — спросил Костров. «В Ленинграде. Для закордонной работы больше не годится. Вот харьковчане и попытались заменить Леона Петром Ковальским. Послали его в Бухарест, как бы выяснить судьбу Леона. Ковальский пришел к Богомольцу и стал задавать вопросы. Вот вы куда-то послали Леона. Где он?» Но Богомолец после истории с князем, видимо, отнесся к новому человеку с сомнением. В иностранном отделе прочитали все дела, связанные с Богомольцем, и не могли решить, насколько хорошо Ковальский справился со своим делом. Петра Ковальского трижды подсылали к Богомольцу. Явного недоверия Богомолец не выказывал, но с наиболее активными монархистами, как о том просил Ковальский, не свел. Требовал для начала разведывательной работы внутри СССР. По приказу из Харькова Ковальский картинно рассорился с Богомольцем и вернулся домой.
«А он не засвечен?» — насторожился Костров. «Украинский ИНО утверждает, что Богомолец никаких мер против Ковальского не принимал. По мнению харьковчан, Богомолец относился к нему с некоторым недоверием, но конкретных данных о сотрудничестве Ковальского с ГПУ у него нет и быть не может. После неудачной командировки в иностранный отдел ГПУ Украины Ковальского за кордон не отправлял, использовал внутри Союза. В Харькове считают, что Ковальского стоит посылать за кордон. Так брать Ковальского или не брать? Надо вызвать его в Москву и с ним разговаривать, — решил Костров. Есть указание усилить работу против эмиграции. Нам нужны вербовщики, много вербовщиков. Сможет ли он быть вербовщиком? Вот в чем вопрос, — заметил кто-то. После совещания помощник начальника иностранного отдела написал на бланке шифротелеграмму начальнику контрразведывательного отдела ГПУ Украины в Харьков. «По закордонной работе Сильвестров нам известен, и посылка его за границу, в принципе, желательна. Но при этом необходимо учесть, что командировка его преследует совершенно определенную цель — вербовку. В связи с этим следует выяснить, насколько объективно и субъективно он соответствует этой задаче. Имеющиеся у нас сведения о Сильвестрове и присланная вами его автобиография не дают достаточно материала для определения его возможностей за кордоном. В своей автобиографии он не дает фамилии лиц из своего ближайшего окружения в прошлом. Между тем, эти указания помогли бы нам предварительно, хотя бы в общих чертах, ориентироваться в возможной обстановке и связях Сильвестрова после его выезда за границу. Просьба поэтому подробнее опросить Сильвестрова о его прежних знакомствах. Кроме того, и с нами, и, насколько можно заключить, с вами, он работал в качестве агента. Был ли он проверен вами в качестве вербовщика? Эти сведения о Сильвестрове просьба прислать дополнительно. Помощник начальника ИНО ОГПУ. Среди русских в Париже царил переполох. Никто не мог понять, куда исчез генерал Кутепов. Соратники Кутепова, тщетно прождавшие генерала в Галлиполийской церкви, в конце концов позвонили ему домой. Но домой генерал не вернулся, его жена была в панике. Подозревая несчастный случай, начальник контрразведки французского отделения Российского общевоинского союза Зайцев обратился в полицию. Вместе с полицейским он весь день ездил по парижским госпиталям и моргам. Генерал Кутепов был одним из самых заметных русских в Париже, и к поискам присоединилось множество добровольцев. На ноги была поставлена французская полиция. Один человек видел, как неподалеку от дома генерала трое человек, один из них в форме полицейского, посадили в машину пожилого человека. Возможно, это был Кутепов. Парижские газеты были возмущены, писали, что Кутепов был другом Франции, председателем Союза бывших русских фронтовиков. Но дальнейшие поиски оказались безуспешными. Генерал словно испарился. Для Российского общевоинского союза настали трудные времена. Александр Павлович Кутепов без преувеличения считался мозгом РОВС, главным генератором идей и бесспорным вождем эмигрантского офицерства, особенно молодежи. Ему было 48 лет. Хороший возраст, уже накоплен опыт, но еще есть силы и многое можно сделать. РОВС держался на его энергии, инициативе и личном авторитете. Кутепов сам руководил всей боевой и разведывательной работой РОВС, которая так тревожила Москву. Первый председатель РОВС, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель, считавший войну с большевиками проигранной, не одобрял террористические операции Кутепова. После смерти Врангеля председателем РОВС на короткое время стал великий князь Николай Николаевич. В 1928 году Кутепов, наконец, возглавил РОВС и тогда уже развернулся по-настоящему. Переехав в Париж, Кутепов сразу приступил к созданию боевых групп для нелегального проникновения на территорию СССР. В приказе Паровс, который Кутепов подписал через 4 дня после смерти великого князя Николая Николаевича, говорилось: «Пусть каждый воинский чин помнит, что раз поднявший меч, опустить его не может, ибо меч наш карает неправду, насилие и зло, царящее в России».
Кутепов, человек властный и деспотичный, хотел превратить РОВС из клуба ветеранов, вспоминающих былые битвы, в боевую организацию. Кутепов полагал, что война с захватившими власть большевиками должна продолжаться. Он верил, что большевики в Москве долго не продержатся, что народ их свергнет. Надо было просто помочь организовать внутреннее сопротивление большевистской власти. Русский общевоинский союз «Москва» считала источником постоянной опасности. Агентурные данные свидетельствовали. Стратегическая цель руководства РОВС — вооруженное выступление против советской власти. Конечно, в 1930 году рассеянные по Европе остатки добровольческой армии лишь с большой натяжкой можно было рассматривать как непосредственную угрозу для страны. Но в Москве по-прежнему полагали, что в случае большой войны в Европе противник или противники Советского Союза неминуемо обратятся за помощью к белогвардейцам. Руководство РОВС и в начале 30-х годов не отказалось от своей стратегической цели — вооруженным путем свергнуть советскую власть. РОВС рассчитывал на скорую войну в Европе, когда противники Советского Союза призовут под свои знамена полки добровольческой армии. Ее структура была сохранена и в эмиграции. Бывшие офицеры считали себя находящимися на военной службе, даже если они давно уже работали таксистами. Молодые офицеры вечерами и воскресные дни проходили переподготовку, изучали боевые возможности Красной Армии и ситуацию в СССР. Кроме того, руководство РОВС попыталось организовать террористические акты внутри Советского Союза. Взрывчатка, оружие, снаряжение забрасывались через границу, чаще всего финскую, румынскую или морским путем. Подготовкой террористических групп занимались отделы РОВС во Франции, Болгарии и Югославии. Террористическим группам оказывали содействие второй отдел Генерального штаба французской армии, польская дефензива, румынская сигуранца, финская контрразведка. За всем этим, по информации ОГПУ, стоял генерал Кутепов. Александр Павлович Кутепов родился в Череповце, гимназию закончил в Архангельске, юнкерское училище в Петербурге. Сын скромного лесничего, молодой подпоручик Александр Павлович Кутепов, во время русско-японской войны за боевые заслуги был переведен в лейб-гвардии Преображенский полк, писала парижская газета «Русская мысль». Будучи 3 раза ранен на германском фронте, сражаясь в этом полку, Кутепов стал его последним командиром в 1917-м. Оказавшись случайно, будучи в отпуске, в Петрограде в дни февральской революции, полковник Кутепов не воспользовался возможностью тут же вернуться на фронт к себе в полк. Когда растерявшийся командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов поручил ему очистить от восставших Литейный проспект, поставив его во главе сборного отряда из нескольких рот, надерганных из разных запасных батальонов, Кутепов принял этот отряд под свою команду. Отряд полковника Кутепова был единственным, первоначально действовавшим не без успеха. Но к концу дня, 27 февраля, он оказался изолированным и потерял связь со штабом округа. Тогда часть отряда укрылась в здании миссии Красного Креста, другая смешалась с нахлынувшей толпой. Александр Солженицын, посвятив действиям отряда Кутепова несколько глав в третьей части своей эпопеи «Красное колесо» в марте 17-го, приходит к выводу, что Кутепову удалось сделать немного, но если бы из 1000 офицеров, находящихся тут, еще бы 100 сделали постолько же, то никакая революция бы не произошла. В декабре 1917 года Кутепов вступил в добровольческую армию и ушел в ее первый кубанский поход командиром 3-й роты 1-го офицерского полка. Перед самой смертью
в марте 1918 года генерал Лавр Георгиевич Корнилов назначил Кутепова командиром ударного полка. В генералы Кутепова произвел Антон Иванович Деникин. Кутепов со своей дивизией взял Новороссийск и некоторое время оставался в городе генерал-губернатором. Большевики обвиняли его в жестоких репрессиях против населения, в бытности генерал-губернатором. Вскоре Деникин назначил Кутепова командиром 1-го армейского корпуса, с которым генерал взял Курск, а затем и Орел. В сентябре 1920 года Врангель назначил его командующим 1-й армией. Командаром он Кутепов пробыл недолго, до того самого дня, когда остаткам Белой армии пришлось покинуть Россию. В эмиграции многие говорили, что именно благодаря военным талантам Кутепова Врангелю удалось продержаться в Крыму до ноября 1920 года. После эвакуации из Крыма 1-й армейский корпус Кутепова был высажен на залитое дождем пустынное поле за полуразрушенным турецким городком Галлиполи. Галлиполийское сидение продолжалось до конца 1921 года. После этого части армии генерала Врангеля были переведены в Болгарию и в Югославию. В течение многих лет Галлиполи оставался символом стойкости, исполнения долга и верности избранному пути. Галлиполийское общество вместе с полковыми объединениями добровольческой армии заполнили собой все уголки русского зарубежья. Галлиполийцы генерала Кутепова, хранившие верность своему генералу, стали костяком белой русской эмиграции. Председатель ОГПУ Вячеслав Минжинский доложил Политбюро ЦК ВКПБ, что операция по ликвидации головки РОВС увенчалась успехом, что похищение и уничтожение генерала Кутепова оперативной группой серьезно ослабило военную эмиграцию. Минжинский просил Политбюро отметить участников операции в Париже орденами и именным оружием. Советская печать дала резкую отповедь империалистическим клеветникам, которые утверждали, что Кутепова похитили и убили агенты Москвы. 3 февраля 1930 года «Известия» посвятили половину первой полосы истории с генералом Кутеповым. «Известия» предположили, что эта нелепая история в излюбленном бульварном детективном жанре специально инсценирована с провокационной целью. Таинственное исчезновение Кутепова послужило сигналом для неслыханной по разнузданности кампании, направленной против СССР и советского полпредства. Исчезновение Кутепова изображается как дело рук ЧК, агенты которой якобы похитили Кутепова среди бела дня на улицах Парижа. Продолжение французским правительством его тактики, пассивности и потворства и косвенного поощрения хулиганской кампании наускивания на дипломатическое представительство Советского Союза, говорилось в статье без подписи, невольно создают впечатление, что советское правительство поддается на провокацию русской белогвардейщины и следует ее указке. Мы вынуждены были со всей серьезностью поставить перед правительством вопрос, предпочитает ли французское правительство сохранению дипломатических отношений с правительством Советского Союза сотрудничество с белогвардейской эмиграцией? Совершенно очевидно, что нормальные дипломатические отношения несовместимы с такими фактами. Собственный корреспондент «Известий» в Амстердаме с ссылкой на достоверные сведения, исходящие из кругов, имеющих отношение к правым элементам, писал, что виновниками исчезновения Кутепова являются сами белогвардейцы, а именно та часть русских белогвардейцев, которая добивалась отстранения Кутепова и замены его своим кандидатом. Есть прямые данные, указывающие на то, что господин Кутепов, отчаявшись в борьбе с этой частью белогвардейцев и не видя другого выхода, решил уйти с политической арены. Он 26 января выехал незаметно в одну из республик Южной Америки, взяв с собой солидную денежную сумму. А корреспондент ТАСС сообщил из Берлина, что газета «Монтагспост» пишет о большом количестве дутых чеков, подписанных Кутеповым и циркулировавших в Париже. Жесткий тон известий и не менее жесткие ноты наркомата иностранных дел в адрес кабинета министра Франции преследовали определенную цель. Когда Москва начинала давить на местное правительство, те умеряли пыл эмигрантских изданий и политиков. Расследование обстоятельств загадочного исчезновения Кутепова остались невыясненными, хотя почти вся эмиграция была уверена, что это дело рук ОГПУ. Французская полиция вела расследование без особого рвения. Эмиграция была бессильная. Генералу Евгению Карловичу Миллеру, который стал преемником Кутепова на посту председателя РОС, оставалось только давать возмущенные интервью парижским журналистам. Гипотеза о бегстве Александра Палыча, безусловно, исключается. Недавно женившийся и имеющий горячо им любимого сына, генерал Кутепов всегда был образцовым мужем и отцом. С другой стороны, вообще не существовало каких-либо причин, которые могли бы подвигнуть Кутепова на бегство. Остается гипотеза о похищении генерала. Харьковские чекисты сообщили в Москву, что по их заданиям Петр Ковальский за кордоном еще никого не вербовал. Но внутри Советского Союза он довольно удачно провел несколько вербовок, вообще умеет работать с людьми, знает, как расположить к себе собеседника, поэтому вполне должен справиться с ролью агента-вербовщика. В Москве не торопились с Ковальским. Только в последних числах января 1930 года из иностранного отдела направили телеграмму начальнику контрразведывательного отдела ГПУ Украины. «Подготовьте Сильвестрова к поездке за кордон. Пришлите его в Москву. По приезде в Москву он должен связаться с нами по телефону 5-18-00 и договориться о месте свидания. Сообщите о дате приезда Сильвестрова. Помнач ИНО ГПУ ГОРП». Приехав в Москву, Ковальский два дня ждал у гостиницы вызова. Из иностранного отдела ему не позвонили до тех пор, пока секретно-политический отдел ОГПУ не закончил дополнительную проверку нового агента. Как раз в эти дни коллегия ГПУ Украины пригласила к себе 60 передовых рабочих Харькова. Выступая на коллегии, председатель республиканского ГПУ Всеволод Аполлонович Балицкий с возмущением говорил: «На той стороне наших границ до сих пор находит себе пристанище белая и желто-блакитная шовинистическая эмиграция. При ее активном участии на нашей территории ведется шпионаж в пользу иностранных государств, организуются диверсионные акции вредительства». Председатель ГПУ Украины доложил коллегии и гостям, что ликвидирована политическая организация, состоявшая из национально-шовинистических элементов, работавших в кооперации и советских органах. По этому делу в Харькове были арестованы двое сослуживцев Ковальского по его легальному месту работы. Оба арестованных сидели с ним в одной комнате. Читая в московских газетах сообщения о разоблачении подпольной группы на Украине, Ковальский благодарил судьбу, что его вовремя перевели в Москву. План внедрения Ковальского в эмиграцию готовился долго. Предполагалось отправить его в Югославию, где сконцентрировалось большое количество бывших белых офицеров. В Югославию Ковальский попадет через Вену, докладывал Костров Шувалову. Попробуем вариант легального внедрения. Он приедет в Вену в роли беглеца из Советского Союза, напуганного репрессиями, обратится к властям, попросит принять его, оформится в роли политического беженца. Когда обоснуется, из Вены съездит пару раз в Югославию, под предлогом поиска своих братьев, с которыми потерял связь во время гражданской. Дальнейшее зависело от того, как пойдет дело у Ковальского. Либо он найдет возможность переселиться в Югославию и там легализоваться, либо будет часто наезжать туда. Иностранный отдел ОГПУ обещал выделить ему со склада некоторые ценности на продажу, чтобы никто не спрашивал, откуда у него деньги. Со временем он должен был устроиться на работу. «Мнение венской резидентуры», — поинтересовался опытный Шувалов. «Я послал описание легенды Ковальского и план операции резиденту», — объяснил Костров. «Он уже знает, что мы пошлем к нему людей для активизации вербовочной и агентурной работы. Я объяснил, что Ковальский — один из возможных кандидатов. Запросил мнение резидента о наиболее удобных для выполнения его задания формах прикрытия. Теперь жду ответа. Ответ вскоре пришел, и ответ был отрицательный. Венский резидент не мог скрыть своего раздражения. Центральный аппарат строит планы, не принимая в расчет положение в Австрии. Намерение центра послать ему людей для активизации вербовочной работы он вообще расценивал как скрытую критику резидентуры. В шифровке из Вены сквозило трудно скрываемое неудовольствие. «Вашу идею с посылкой сюда бежавшего офицера считаю заранее обреченной на неудачу. Вена не такой пункт, куда бегут белогвардейцы из СССР. Это сразу покажется подозрительным. Но даже если бы ему удалось убедить местные власти, что все это естественно, то разрешение въехать в Югославию он все равно не получит, так как русским, даже весьма заслуженным белым, сербы категорически отказывают в визах. Путь таким образом и дорогой, и сложный, и на 99% безнадежный. Вацак. Получив из шифровального отдела телеграмму, разобиженный Костров побежал к Шувалову жаловаться. «Легких и удобных путей для засылки агентов вообще не бывает», — горячился он. «Резидент уже ревнует нас к этому Ковальскому. Обиделся? Имеет чекист право обижаться?» «Обиделся?» Шувалов подумал, что в словах его сотрудника есть доля правды. Почта из центра приходила в резидентуру раз в неделю. Радиосвязь и телеграф использовались только для передачи самых коротких сообщений. Да самый опытный чекист, когда он сидит в Вене уже третий год, утрачивал представление о том, как быстро меняется положение в СССР и задачи ОГПУ. Даже резидент, которого обязаны информировать обо всем, что происходит в стране и внутри ОГПУ, быстро терял нить. Что уж говорить о помощниках резидента, которым он некоторые телеграммы из центра просто не имел права показывать. В результате между центром и резидентурами возникала отчужденность, которая мешает делу. Вот и получалось, что шифровка из центра с предложением прислать нового человека воспринималась с обидой. Выходит, мы ничего не умеем, раз Москва навязывает нам новичка, который разом всю работу наладит. Резидентуры считали, что работники центрального аппарата не понимают конкретных условий разведывательной деятельности в стране, и обижались на то, что центр подозревал сотрудников резидентур в желании делать как можно меньше и наслаждаться комфортабельной заграничной жизнью. В иностранном отделе знали эти психологические проблемы собственного загранаппарата и считали, что работников легальных резидентур, то есть сотрудников разведки, которые работали под официальным прикрытием, в полномочном представительстве, в консульстве, в торговом представительстве, нужно почаще вызывать в Москву, пусть не отрываются. Выяснять отношения в шифрограммах смысла не было, поэтому решили, забыв об эмоциях, максимально дипломатично втолковать венскому резиденту, что Ковальский все равно к нему приедет, и предложить новый вариант его заброски. В Вену отправили телеграмму следующего содержания. «Ваше соображение о невозможности поездки Сильвестрова в Югославию в качестве белого эмигранта примем во внимание. Однако в связи с тем, что мы придаем этой поездке большое значение, просьба разработать и сообщить наиболее удобный применительно к югославским условиям способ и форму этой поездки. Предположим, Сильвестров приедет по купленному им персидскому паспорту. Так как мы не предполагаем ограничиваться этой одной отправкой, просьба, учитывая возможности на будущее, сообщить нам характеристику въездных условий в Югославию вообще и формы наиболее целесообразных прикрытий. Резидент Вене был человеком разумным и опытным. Он знал, когда можно проявить характер, а когда следует умерить свой пыл. Следующая шифровка из Вены была составлена в спокойных тонах. Послать Сильвестрова с персидским паспортом можно. Необходимо только, чтобы он по приезде мог убедительно объяснить, как он этот паспорт достал. Необходимо также, чтобы он мог сослаться на связь с какой-либо контрреволюционной организацией в СССР. Лучше всего было бы отправить его прямо в Югославию, через Константинополь. В Югославии он может оформиться, а оттуда уже приехать для встречи с нами. Говорить о таких перебросках в принципе очень трудно. Надо один раз попробовать. Многое будет зависеть от самого источника, его способностей, ловкости. В дальнейшем, когда наша сеть на Балканах разовьется, мы сможем сами таких людей рекламировать и продвигать по мере сил и возможностей. Нужно считаться с крайней подозрительностью югославских властей по отношению к белым и в особенности к такого рода выходцам из СССР, как наш офицер. Предупредите его, что весьма возможно, его сразу посадят, и первые 3-4 месяца ему нужно будет только присматриваться, ничего не делая. Я думаю, вам самим ясно, что если подобного рода переброски и принесут пользу в будущем, то на сегодняшний день эта политика дальнего прицела, не разрешающая наших текущих задач и насущных нужд, Вацик. Скептицизм резидента тоже был понятен. Заброска агентов на длительное оседание больше интересовала центр, чем резидента, которого, скорее всего, раньше вернут в Москву, чем тайный агент даст первые результаты. Резиденту нужны агенты, которые дадут информацию сразу же, немедленно, ведь и центр требовал от него результата каждую неделю. Председатель ОГПУ Вячеслав Минжинский был хмур и краток. «Я только что вернулся от товарища Сталина», — начал он. «Товарищ Сталин поставил задачи по борьбе с белой эмиграцией, которая не капитулировала, а надеется силой побороть советскую власть». Минжинский обвел глазами своих заместителей и руководителей иностранного отдела. По внешнему виду они делились на две категории, в зависимости от того, побывали они уже за границей или нет. Первые щеголяли в хорошо сшитых костюмах из добротного материала, носили галстуки, белые рубашки, шляпы. Другие по-прежнему удовлетворялись гимнастерками и кепками. Работа против белой эмиграции остается главной задачей разведки. Белое движение сегодня — это несколько хорошо обученных и вооруженных империалистами дивизий, готовых немедленно вступить в войну против нас. Польша, Румыния, Франция дают им деньги и оружие не только на разведывательно-диверсионную работу, но в первую очередь на подготовку войны против Советского Союза. Минжинский говорил тихо, заставляя прислушиваться к себе. Сотрудников, не способных оценить степень опасности белой эмиграции, следует откомандировывать из центрального аппарата, заменять молодыми инициативными кадрами. Мы должны знать все, что происходит в основных центрах белой эмиграции. Все их попытки вести разведывательно-диверсионную работу немедленно пресекать. Иностранному отделу немедленно сориентировать в этом направлении загранаппарат. Усильте агентурную работу. Значение имеет широта охвата, масштаб проникновения в белое движение. Резидентуры в Париже, Берлине, Софии и Белграде должны сосредоточиться на вербовочной деятельности. Председатель ОГПУ повернулся к начальнику иностранного отдела. «Устранение Кутепова — это удача. Все участники представлены к награждению орденами Красного Знамени. РОВС фактически обезглавлен. Кто, кстати, его возглавит? Есть сведения?» Начальник иностранного отдела встал и доложил. «Бывший генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. За 3 недели до похищения Кутепова сам назначил его своим преемником. А, этот, который был в Архангельске, — понимающе сказал Минжинский, — палач Севера. Совершенно верно. Но он старше Кутепова. Ему 66 лет. И не так популярен, особенно среди белой молодежи, склонный к террору и потому наиболее для нас опасный. Миллер будет опираться на старый кадровый генералитет. В окружении Кутепова у вас были люди, но не настолько близкие, чтобы сообщать нам о всех его планах. Исправляйте эту ошибку применительно к Миллеру. Подведите к нему своего человека, влияйте на него в нужном нам направлении. Есть такая возможность? — спросил Минжинский. — Найдем, — твердо сказал начальник иностранного отдела. Начальнику иностранного отдела доложили, что Ковальский в Москве и ждет указаний. «Быстрее готовьте его к отправке. Хорошо, что мы его вовремя вызвали из Харькова, а то украинцы сейчас его бы сами погнали за кордон», — одобрил своих сотрудников начальник отдела. «Но проверьте, конечно, насколько он годится для вербовочной работы. Нельзя засорять закордонные кадры, а то у нас любой сексот лезет из кожи, чтобы перейти в ИНО и попасть в загранаппарат». В иностранном отделе читали и перечитывали пересланные из Харькова фельдъегерской связью два исписанных Ковальским листка с перечислением его знакомых из числа офицеров бывшей добровольческой армии, осевших в эмиграции. В списке было 18 фамилий. Ковальский предполагал, что эти люди смогут стать источниками информации для советской разведки. Кого-то из них он даже предполагал завербовать. Каждую фамилию из списка Ковальского сверялись с картотекой иностранного отдела. Кто же значился в списке бывшего штабс-капитана Петра Ковальского? Генерал Кутепов. Мы познакомились в общежитии Красного Креста в Новочеркасске в 1917 году, писал Ковальский, где собиралось первое ядро добровольческой армии. Встречались часто. Во время обороны Ростова Кутепов был в опале у Корнилова. Корнилов не любил бывших гвардейцев и был младшим офицером в офицерской роте. От командования был отстранен за оставление Таганрога. Встречались, повторяю, часто, но были довольно далеки. Генерал Кутепов больше не интересовал ОГПУ. Как именно закончил свой земной путь председатель РОВС, в иностранном отделе знали немногие. Полуофициально говорили, что Кутепова приказали доставить в Москву, потому что генерала-вешателя, руки которого по локоть в народной крови, следовало судить и повесить. На пароходе Кутепов вроде бы впал в депрессию, отказывался от еды, не отвечал на вопросы. Весь рейс Кутепов провел в состоянии странного оцепенения и пришел в себя лишь когда судно приблизилось к Дарданеллам и Гарипалийскому полуострову, где после эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма в 1920 году разместились остатки первого армейского корпуса, которым он командовал. Кутепов, как сказал Костров своим сотрудникам, умер от сердечного приступа на судне, когда до Новороссийска оставалось 100 миль. Костров уверял, что Кутепов умер от страха. Но сотрудники его отделения шептались, что Кутепова убили прямо в Париже, а труп растворили в ванне с кислотой. Следующим в списке Ковальского значился генерал Скоблин. «Мы познакомились в 1917 году при формировании отдельного ударного отряда 8-й армии», — писал Ковальский. «Скоблин был штабс-капитаном. Мы были большими приятелями. Почти год служили в одном полку. Отдельный ударный отряд, Корниловский ударный полк, Славянский ударный полк. После ранения один раз гостил у него в Дебальцево, другой и последний раз утили в Харькове, в Астраханке в 1919 году. Судя по картотеке ИНО, генерал Скоблин находился в хороших отношениях с бывшим полковником Василием Георгиевичем Воскресенским, принимавшим участие в подготовке нападения на советское полпредство в Риме. Скоблин значился членом Совета правления общества гарипалийцев и командиром сводного Корниловского полка. Неожиданным образом, именно после похищения Кутепова, Николай Владимирович Скоблин сделался соблазнительным объектом для вербовки. Генерал Миллер, который стал новым председателем РОВС, не просто дружил со Скоблиным, а считал его близким человеком и не имел от него никаких секретов. Генерал Скалон, бывший императорский стрелок, познакомили с ним в Кременчуге, когда он был назначен начальником обороны района. Были большими друзьями, часто пьянствовали, вместе отступали в Польшу, где сидели в Щелковском лагере, жили в одном бараке, часто пьянствовали и там, последний раз виделись в 1920 году. Гарипалиец Скалон, по сведениям резидентуры ОГПУ, в Праге вел переписку с террористической организацией, «Братство русской правды» в Париже, занимался заброской листовок в СССР, вербовал кадры для активной работы против Москвы. Генерал Шатилов, познакомились на Царицынском фронте, часто встречался с ним в штабе Врангеля, близко знаком не был. Павлом Шатиловым иностранный отдел ОГПУ очень интересовался. Генерал Шатилов занимал видную должность в штабе Российского общевоинского союза в Париже. Но, к сожалению, Ковальский не был с ним знаком близко. Следовательно, непосредственная вербовка исключалась. Остальные приятели Ковальского, с которыми он когда-то или служил, или напивался, или сидел в лагере для интернированных российских солдат в Польше, были мелкими сошками. Ковальский упоминал и какие-то крупные имена, но было ясно, что делал он это для солидности. Начальник иностранного отдела осторожно относился к обещаниям своих агентов-новичков. Перед отправкой за границу они сулили завербовать полмира. Реальные же результаты всегда были значительно скромнее. Посылаем агента и не знаем, что именно у него получится, и получится ли вообще что-либо, ворчливо говорил начальник иностранного отдела. Как выяснить заранее, сумеет он завербовать действительно ценный источник или потратит время впустую, и сколько ему понадобится времени для разработки своих связей? Начальник иностранного отдела читал личные дела новых агентов-вербовщиков без особого удовольствия. Он должен был организовать массовую заброску агентуры и тем самым продемонстрировать председателю ОГПУ Минжинскому активность работы против эмиграции. С одной точки зрения все просто. Чем больше пошлет за кордон, тем лучше. С другой, через полгода-год коллегия ОГПУ потребует отчета, сколько новых источников дал каждый агент-вербовщик. «Я думаю все же, что ехать Ковальскому надо», — сказал Семен Костров. «Один из людей в его списке мне представляется перспективным — генерал Николай Скоблин. Я выяснил, что брат Скоблина остался в Советской России. Это большой козырь. Скоблин живет во Франции, а французский язык ваш Ковальский знает? Нет, но уверен, что это не помешает ему выполнить задание. Во Франции осело несколько сотен тысяч белых эмигрантов. Немногие из них знают язык, но как-то живут». До 1930 года судьба Николая Владимировича Скоблина ничем не отличалась от судеб многих русских офицеров, вступивших в ряды добровольческой армии. Он родился в 1893 году, участвовал в Первой мировой, в 1917 вступил в ударный батальон, вместе с первыми добровольцами проделал знаменитый ледовый поход. Он командовал Корниловским полком, одним из четырех полков, которые были укомплектованы только офицерами и считались цветом добровольческой армии. Корниловцы, алексеевцы, марковцы, дроздовцы — так с гордостью именовали себя военнослужащие полков Добрармии, носивших имена четырех генералов — Корнилова, Алексеева, Маркова, Дроздовского. Скоблин покинул Россию в 1920 году вместе с разбитой армией Врангеля. Из Галлиполийского лагеря перебрался в Париж, где занял заметное место в среде русской эмиграции. Считался влиятельной фигурой в Российском общевоинском союзе. Он был известен еще и благодаря своей жене, Надежде Васильевне Плевицкой, замечательной певице, которая в юном возрасте исполнением народных песен очаровала русскую публику и даже была принята при императорском дворе. Этот брак сложился при весьма драматических обстоятельствах. Надежда Плевицкая не сразу оказалась в эмиграции. Первые годы гражданской войны она оставалась в Советской России. Во время фронтовых гастролей она попала в плен к белым и встретила молодого командира Корниловского полка Николая Скоблина, который, несмотря на немалую разницу в возрасте, по уши в нее влюбился и завоевал ее руку и сердце. Дмитрий Мейснер, сражавшийся в добровольческой армии, вспоминал о Галлиполийском сидении. В счастливые для нас минуты мы заслушивались песнями Надежды Васильевны, щедро раздававшей тогда окружающим ее молодым воинам блестки своего несравненного таланта. Эта удивительная певица исполнительница русских народных песен, тогда только начинавшая немного увидать, высокая стройная женщина, была кумиром русской галлиполийской военной молодежи.
Ее и буквально, и в переносном смысле носили на руках. Она была женой одного из наиболее боевых генералов Белой армии. В Галлиполии я еще не мог прочесть интересную автобиографию Плевицкой, где она рассказывает о начале своей жизни, о том, как полуграмотная крестьянская девушка из Курской губернии стирала в одном из московских дворов белье, а сидевший у окошка купец, попивавший густой чаек с вареньем, услышал внизу во дворе своего дома необыкновенный ее голос, а главное — необыкновенный исполнительский талант и темперамент. Он встрепенулся, позвал к себе прачку, застал петь курские и волжские песни. Больше Плевицкая не стирала, она училась пению. Не прошло и двух лет, как в царскосельском дворце бывшая прачка исполняла свои песни перед последним русским императором. А он, рассказывают уже другие авторы, низко опускал голову и плакал. В эмиграции Николай Скоблин, профессиональный военный, принужден был снять форму. Он остался без дела и без средств к существованию. Рядом с красавицей и женой он казался невзрачным. Среди эмигрантов, не знавших близко эту пару, их брак, вероятно, считался мезальянсом. Певец Александр Вертинский, оказавшись в Париже, сразу же обратил на них внимание. В русском ресторане «Большой московский Эрмитаж» в Париже пела и Надежда Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине тоже маленький генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел забитым мужем у такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. Тем не менее, Александр Вертинский отметил, что среди бывших офицеров Скоблина уважали, с подчеркнутым вниманием к нему относились руководители Российского общевоинского союза генералы Кутепов и Миллер. И с семьей Кутепова, и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галлиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала. Петр Ковальский добрался до Вены через Ленинград, Штеттин-Берлин, с персидским паспортом на имя Петроса Булатяна. В Вене он остановился в отеле «Грабен» с регулярной почтой иностранный отдел ОГПУ, переправил в Вену фотографию Ковальского с тем, чтобы кто-то из сотрудников резидентуры мог с ним встретиться. Пароль был простой. «Получили ли вы письмо?» Ковальский должен был ответить. «Получил 12 мая». Отыскать в России брата генерала Скоблина и получить от него рекомендательное письмо к Николаю Владимировичу оказалось не так просто. Поэтому пока что решение о том, как использовать Ковальского, оставлялось на усмотрение резидента. Пока что в Вене Ковальский наслаждался безмятежной, вольной, комфортной жизнью и сочинял подробные письма жене в Харьков. Письма передавались вместе со всей почтой резидентуры и поступали в иностранный отдел. С них снимались копии, а оригиналы пересылали в ГПУ Украины. Харьковские чекисты приглашали к себе жену Ковальского и давали ей прочитать письмо от мужа. Забирать домой мужнины письма ей не разрешали. В Харькове никто не должен был знать, что скромный служащий Петр Ковальский находится не в командировке в Средней Азии, как велено было говорить его родным, а в Австрии. Сотрудники обоих иностранных отделов, союзного и украинского ГПУ, читали письма Ковальского внимательнее, чем его собственная жена. Чекисты дорого бы дали за возможность узнать, понимал ли опытный Ковальский, что его послания не пройдут мимо ОГПУ, или наивно верил, что письма, не распечатав, передадут его жене. В любом случае, знакомиться с его письмами было полезно. Если он был искренен с женой, то можно выяснить, что у него на уме. Если на ОГПУ он хотел благоприятное впечатление произвести, то важно было понять, что Ковальский намерен внушить своим начальникам и что скрыть. Некоторые письма его жена так и не увидела, и некоторые его письма Ковальскому тоже не передали. «Дорогая Рая», — бодро сообщал из Вены Петр Ковальский, — «о себе писать еще нечего, но напишу пару слов о своих путевых впечатлениях. В Ленинграде я попал на немецкий пароход «Саксен». Первое, что бросилось в глаза, — это немецкая чопорность и вежливость, а самое главное — обилие питания. Я вспомнил Витусю, как было бы хорошо ее так попитать. 20-го я уже был в Штеттине, маленький чопорный немецкий городок. Чистота, опрятность. Обилие магазинов, товаров, продуктов и никого людей в магазинах. Если у нас в церопкопах и гумах можно оставить по одному продавцу, который бы только повторял «ничего нет», то в Германии и Австрии надо ставить того же продавца, который бы говорил «никого нет». О заграничной дешевизне все это ложь. То, что дешево, дрянь. А если хочешь достать приличную вещь, надо заплатить приличные деньги. Разница только та, что у нас и при наличии денег нельзя ничего купить. Здесь же при наличии денег можно достать все, а также можно и всех купить, думаю, вплоть до верхушек. У меня есть веские данные, позволяющие так говорить. В Берлине был всего один день, так что хорошо его не рассмотрел. 22-го приехал в Вену. Что такое Вена? Большое кафе-ресторан. 1,3 миллиона населения. Из них 200 тысяч безработных и столько же полицейских. Никогда не мог бы себе представить такого количества ресторанов, правда, почти все пустые, или сидит человек с видом знатного бюргера и пьет соду. Пьет он эту воду с 3 часов до 2 ночи в будни, а в праздники — до 4. Занятия довольно веселые. Да, я еще хотел сказать об одном классе населения. Если я не ошибаюсь, в смысле при уменьшении, то 15% женщин в Вене продаются. Соблазнительного очень много, но сопоставляя мир капиталистический и наш новый мир — социалистического переустройства, проанализировав глубоко эти две противоположные системы, я вновь убеждаюсь, что социалистическое переустройство быта — это не эксперимент, как принято у нас среди многих думать, а единственный выход из того капиталистического тупика, в который зашел весь мир. Но должен тебе сказать, что здесь человеку, который хотя бы немного колеблется в своем политическом кредо, устоять очень трудно. После трудностей материальной жизни в СССР стоит вкусить все внешние блага жизни в Европе и вполне естественно не захотеть возвращаться назад. Догнать и перегнать Германию нам очень трудно, но наша воля, а главное, поднятие нашего культурного уровня должны нас поставить на первый план перед Германией. Но для этого надо учиться, учиться и учиться. Я прошу тебя, передай эти заветы Ляле, а также внуши Виточке, что для нас, завязших по колено в грязи, спасение в учении. Присмотри, если будет случай, для Виты и Ляли, какую-нибудь старуху из разорившихся бывших, которая владела бы немецким языком и согласилась бы за небольшую плату, стол и комнату жить у нас, давать уроки Ляле, а также ухаживать за Витой. Я на себе испытываю, как трудно без совершенного знания языка. Ваш П. Постскриптум. Береги Виту. Я бы хотел, чтобы она была моей сменой и честно загладила мои ошибки».
Начальник отделения иностранного отдела ОГПУ Семен Костров предпочел бы, конечно, чтобы бывший белогвардейский офицер загладил свои преступления перед советской властью сам, а не предоставлял это дочери. Но пока что от Ковальского не было никакого толка. Венский резидент, как и следовало ожидать, познакомившись с Ковальским, прислал злую шифровку. «Прибыл Сильвестров. Сообщение о его прибытии от вас получил на 5 дней позже. Из разговора с ним выясняется, что никаких определенных связей у него нет, а старых знакомых он растерял. С нашим аппаратом выяснить их место пребывания невозможно. Вообще по белым он специально не работал. Работал в Варшаве по военной линии, ездил в Румынию по легенде, которую держали в руках не мы, а румыны. Вот и все. В прошлом он белый, но этого мало. Я удивлен, что заранее не было все приготовлено, не проверены адреса, не написаны письма и так далее. Он сейчас здесь будет сидеть без дела и ждать, пока вы пришлете рекомендательные письма, наведете справки, и за это время может провалиться со своим персидским паспортом. Предлагаю на выбор 2 варианта. Первое. Дождаться письма генералу Скоблину и направить Сильвестрова к нему с предложением работать на нас. Второе. Направить его в Чехословакию как бежавшего из СССР белого и там раскрыться. Как я вам писал, надежды ему попасть на Балканы нет никакой. Так как генерал Скоблин по газетным данным находится во Франции и почти все знакомые Сильвестрова находятся там же, то, очевидно, придется его туда послать для вербовки. Следует обсудить, нецелесообразнее ли передать его другому загранаппарату, который работает на Францию. В случае с Сильвестровым говорит, что такого рода посылки необходимо тщательнейшим образом готовить, заранее точно проверять адреса, по которым источник может начать работу, разработать легенду, по которой он идет, посылать людей не со связями вообще, а с совершенно определенными связями. Словом, посылать, зная наперед, с чего начнется работа и где ее можно начать. Без такой подготовки всякая посылка людей закончится плачевно и будет только стоить много денег. Вацик. В Вене Ковальский пробыл несколько месяцев, возможно, лучших в его жизни. Его единственное занятие состояло в том, чтобы регулярно наведываться на конспиративную квартиру, которую содержала резидентура, чтобы в присутствии сотрудника разведки написать жене очередное письмо. «Дорогая Рая», — писал он, — «превращаясь в европейца, я начинаю писать письма, как это принято в кафе. В кафе, в котором играет русский национальный оркестр». Другими словами, бывшие белые офицеры. «Райок, ты не можешь себе представить, какая это сволочь и какие это беспринципные люди, эти носители идеи великой России, людишки, которые за алтын могут продать себя со всем барахлом. Ты себе представить не можешь, как смешно слушать, когда эта пьяная мразь распевает свой национальный гимн перед пьяной публикой в кабаке, конечно, только стоя. Чем дольше я живу в этой гнилой Европе, тем больше я начинаю ценить и любить нашу необъятную страну. Что такое жизнь здесь? Это большой публичный дом, как в прямом, так и переносном смысле. Детка, ты себе представить не можешь, как мне хочется все бросить и ехать, лететь, бежать туда, где строится новая, здоровая жизнь. Я знаю, что ты, прочтя эти строки, улыбнешься и скажешь, хорошо тебе рассуждать, сытому и одетому. Но вспомни, Раек, как тяжело тебе было рожать Витусю, а теперь посмотри, какая прелесть. Так и наша страна находится в родовых судорогах, и близок тот день, когда мы увидим здоровое, растущее дитя. Довольно философии. От тебя получил только письмо номер 1. У нас почта послезавтра. Буду говорить с ребятами, к
Как наладить это дело, ваш Петя?